Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Россия высылает 4 британских дипломатов. Под Нижним Тагилом сослуживцем зверски избит солдат. Боржоми может вернуться на российский рынок. Россия намерена выслать 4 британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона, заявил в четверг МИД России. Британцы, объявленные персона нон грата, должны покинуть страну в течение 10 дней. Среди других ответных мер Москвы – прекращение сотрудничества с Лондоном в борьбе с терроризмом, отказ российских официальных лиц посещать Великобританию, а также выдавать визы британским чиновникам. Ранее Великобритания объявила, что высылает 4 российских дипломатов и приостанавливает переговоры с Москвой по ряду вопросов в ответ на отказ выдать Андрея Лугового, который британская прокуратура обвиняет в причастности к отравлению радиоактивным полонием бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Представитель МИД России Михаил Камынин заявил.
Москва не искала размолвки с Лондоном. Занятая новым правительством лейбористов, позиция по отношению к России основывается на чем угодно, только не на здравом смысле и не на свойственном британцам прагматизме и уважении законов. Чего стоит только требование к суверенной демократической стране изменить свою конституцию ради выдачи одного гражданина, подозреваемого по делу Литвиненко.
Сказал представитель российского МИД. Прокуратура Уральского гарнизона расследует дело о зверском избиении солдата воинской части под Нижним Тагилом. Призывник из Казани Артем Казначеев всего через месяц после начала службы был госпитализирован 11 июля с тяжелейшими травмами всех жизненно важных органов – сердца, легких, почек, печени. Его дважды оперировали, уже больше недели он находится в коме. О случившемся стало известно только сегодня. По данным следствия, Казначеева избил его сослуживец. Европейский суд по правам человека частично удовлетворил иск Михаила Трепашкина к властям России и постановил выплатить ему компенсацию за нарушение норм при содержании под стражей. Адвокат, бывший сотрудник ФСБ Михаил Трепашкин, был приговорен к лишению свободы по обвинению в разглашении государственной тайны. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
3000 евро. Такова компенсация, которую суд требует возместить заключенному за то, что условия содержания под стражей, в которых находился Трепашкин, не соответствовали норме, говорит координатор Московского отделения движения за права человека Михаил Кригер.
Страсбург в такой вот довольно комичной, на мой взгляд, форме удовлетворил жалобу о пыточных условиях содержания в Дмитровском ИВС и Волоколамском СИЗО. Что касается другой жалобы на незаконный арест, то суд, значит, посчитал, что она якобы была удовлетворена Дмитровским судом, по которой, значит, вот была еще присуждена в те времена еще компенсация Михаила Ивановича.
На Триумфальной площади прошел санкционированный столичными властями пикет в поддержку Михаила Трепашкина. В нем приняли участие около 20 человек. В руках они держали плакаты «Трепашкин, совесть ФСБ, руки прочь от Трепашкина». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Роспотребнадзор рассматривает возможность возвращения грузинской минеральной воды «Боржоми» на российский рынок. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил глава ведомства Геннадий Онищенко.
«Боржоми» буквально в этом месяце официально обратилась вновь к нам для возобновления работы совместной. Мы сейчас эти вопросы рассматриваем.
Сказал Геннадий Онищенко. Импорт воды Боржоми запрещен российскими властями с мая прошлого года на основании заключения Роспотребнадзора о ее несоответствии санитарным требованиям. На Украине госпитализированы уже более 140 человек, отравившихся парами фосфора. Пострадавшие – жители населенных пунктов, попавших в зону заражения после аварии во Львовской области. В понедельник там сошел с рельсов грузовой состав с жидким желтым фосфором, крайне токсичным веществом. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что меры правительства для защиты пострадавших районов недостаточны и призвал не скрывать реальных масштабов последствий. В зоне заражения оказались 14 сел с населением 11 тысяч человек.
Радио «Свобода». Новости.
Пакистане сегодня были совершены сразу два теракта. Погибли свыше 40 человек, более 70 ранены. Первый теракт был совершен на северо-западе страны, в городе Хангу, где смертник взорвал бомбу центра по обучению полицейских. Второй взрыв произошел на юго-востоке, в городе Хуб. Бомба взорвалась на пути автоколонны, в которой ехали инженеры из Китая в сопровождении полицейских. Продолжаются ремонтные работы в центре Нью-Йорка, где в результате прорыва подземной паровой трубы один человек погиб и 30 получили ранения. Четверо пострадавших с тяжелыми ожогами находятся в критическом состоянии. Городские власти подтвердили, что при аварии в воздух попало некоторое количество асбеста, которым изолированы трубы. По предварительным данным, угрозы для здоровья людей нет. С подробностями Владимир Морозов.
В районах, прилегающих к месту аварии, некоторые нью-йоркцы носят защитные маски. При взрыве образовался огромный кратер, стенки которого могут обрушиться, что ставит под угрозу здания в нескольких кварталах города. Они полностью эвакуированы.
Like thunder, only 10 times as loud.
Это было как гром, только в 10 раз громче. Вместе с нами по улице с криком бежали тысячи людей. Совсем как во время терактов 11 сентября 2001 года.
Just like 9/11.
По словам мэра города, основной заботой по-прежнему остается асбест, который может вызывать раковые и другие заболевания. Жителям района предложено плотно закрыть окна. Обычно инженеры периодически проверяют подземные коммуникации. Последний раз паровую трубу проверяли незадолго до взрыва. Ведется расследование. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
На многосторонних переговорах в Пекине с участием Северной Кореи не удалось договориться о сроках закрытия всех ядерных объектов КНДР. Глава американской делегации Кристофер Хилл сообщил, что стороны решили не устанавливать окончательные даты. При этом, по мнению Хилла, Пхеньян вполне способен свернуть всю свою ядерную программу к концу года. Переговоры в Пекине завершаются в пятницу. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть в интернете. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы международный московский фестиваль имени Чехова и спектакль Робера Лепажа, и во второй части передачи «Жители Петербурга и петербургские дворы», книга «Погромов 1918-1922 годы» и «Нагон Шумаров в школе драматического искусства». Вот уже две недели подряд театральная Москва ходит ходуном, обсуждая спектакль Робера Лепажа «Обратная сторона Луны». Чеховский фестиваль привез в Москву Филиппа Жанти, Питера Брука, Пину Бауш, Роберта Стуруа и еще много кого. Но с ними мы уже встречались и понимали, с кем предстоит иметь дело. Робера Лепажа и его театра «Экс Махина» в России прежде не было. Вернее, сам он приезжал в Москву в прошлом году, получал премию фонда Станиславского, но спектаклей не играл. Слухи о его гениальности доходили, но Москва верит только своим глазам. Итак, Робер Лепаж сам сочинил, поставил и сыграл очень многослойную историю. Обычный человек, канадец, примерно 50 лет, столько самому Лепажу, рос в эпоху великих космических открытий. Они произвели на него сильнейшее впечатление. Теперь он пишет диссертацию об их влиянии на культуру. Защитить работу нашему герою не удастся. Зато он выиграет телевизионный конкурс, и его репортаж о жизни на Земле, записанный на любительское видео, отправится на встречу с внеземными цивилизациями. Спектакль Лепажа как раз и есть лучшее доказательство влияния научных открытий на культуру, а представление замечательного канадца о том, как мы тут с вами живем, у землян точно оказалось востребованным. За инопланетян не поручусь. В «Обратной стороне Луны» речь идет о большом космосе и о космосе малом, то есть о внутреннем мире человека. А главное слово, которое надо произнести в связи с этим спектаклем, это «отражение». Сам Лепаж рассказывает.
Два года назад я впервые посмотрел фильм Тарковского «Солярис». Я был им потрясен. И там говорится, что космос – отражение человека. А ведь эта фраза звучит в прологе моего спектакля «Обратная сторона Луны».
В «Обратной стороне Луны» все отражается во всем. На сцене в начале стоит сплошная зеркальная панель. В ней отражаются зрители, занявшие места в партере. «Зеркало, — говорит герой Лепажа, — это лицо Луны. Стало быть, мы с вами отражаемся и в ее лице». Вот наш герой общается по телефону с бывшей любовницей, с братом или с барменом. Мы их не видим. Но все, что они говорят, отражается в реакции Филиппа. Так зовут главного героя действия. Он произносит одну фразу, а вы тут же понимаете не только, что сказал собеседник, но кто он такой и какие отношения связывают этих двоих. А потом Лепаж наклеивает усики, чуть приглаживает волосы и, практически не меняясь, перевоплощается в младшего брата нашего героя. И уже Филипп отражается в реакции на него ближайшего и единственного родственника. А еще история братьев, которые любят друг друга и мучают друг друга, и ревнуют к давно умершим родителям, отражается в соперничестве двух держав – СССР и США. Какой из них суждено стать первым номером в освоении космоса? Кто из двух братьев станет первым номером для матери? Когда осуществится стыковка союза с Аполлоном, наметится и примирение братьев. Лепаж говорит, что сперва хотел сделать спектакль о Базе Олдрине, том, что высадился на Луну вслед за Нилом Армстронгом.
Отец внушал ему, что в жизни нельзя быть вторым номером, или становись первым, или ты ноль. И Баз Олдрин узнал, что на корабле он будет номером вторым, только перед самым полетом.
В жизни маленького, обычного, не слишком удачливого человека, выведенного на сцену Робером Лепажем, как в капле воды отражается время и огромный космос, которому все мы принадлежим. Страны уподоблены людям, космос – их матери. Маленькая кукла-космонавт напоминает новорожденного ребенка. Большая из-за шлема голова и шланг, который тянется от скафандра, совсем как неперерезанная пуповина. Лепаж, на сей раз он в образе матери, куклу баюкает. А появилась эта кукла из отверстия стиральной машины, очень похожего на иллюминатор или выход из космического корабля, да и на материнское лоно тоже. Робер Лепаж поначалу задумал два разных спектакля. Вот один про Базу Олдрина, а второй про свою маму. И потом две истории соединились. И
один день я театр, где я работаю.
На помойке я увидел дверцу от большой стиральной машины из тех, что стоят в прачечных. Я подумал, ведь тут рядом музей космических исследований. Может, это часть макета корабля с иллюминатором, а не кусок стиральной машины. Я вспомнил, как однажды у нас дома сломалась машина, и мама повела меня в прачечную. Прачечная тоже казалась похожей на космический центр. Так, этот выброшенный на помойку предмет соединил две разные идеи в одном спектакле. Я решил, что лучший способ рассказать историю соперничества с СССР и США – увидеть ее глазами ребенка. Когда я был маленьким, меня космические программы и восхищали, и пугали. Мне часто снились кошмары. Если родителей не станет, космос затянет меня в себя, а удержать меня будет некому.
Спектакль Лепажа грустный, потому что мы с нашими глупостями и мелкими злодействами неисправимы. Но Лепаж добр к людям, он их щадит, ведь они в общем и целом милые и хрупкие создания. И очень одинокие.
Le Canada, c'est un immense, immense territoire. Géographiquement, c'est...
Канада очень большая страна. И на огромной территории живет всего 33 миллиона человек. Расстояние между городами очень велико. Возникает ощущение замкнутости. Даже в большом городе чувствуешь себя изолированным от остального мира. А уж англоязычные канадцы, они вообще как австралийцы. Они в ресторане вешают пиджаки на спинку напротив стоящего стула для диалога.
Если бы Лепаж был только драматургом и написал только обратную сторону Луны, то и этого хватило бы для словословий. Текст его хочется постоянно цитировать. Например, Лепаж описывает детское восприятие Луны как чего-то, что кровоточит, ведь в ее поверхность воткнули столько американских флагов. А вот герой рассуждает о том, чем астронавт отличается от космонавта. Первые идут от финансирования и поиска звезд, а вторые – от вдохновения и поиска космоса. А как хороша характеристика, данная Филиппом знакомой женщине. Она читает по бумажнику, как гадалка. И как смешно описан главный предмет на кухне. Это телефон. По нему можно заказать пиццу. Еще Филипп предлагает нам оценить его суждение о мире. Жизнь на Земле как бутерброд с дерьмом. Чем дальше, тем меньше остается хлеба. И, наконец, реплика младшего брата. Очередная отчаянная попытка примирения на фоне гибели любимой рыбки. Он кричит Филиппу в телефонную трубку. «Я знаю, знаю, ты сейчас скажешь, что это было единственное живое существо, оставшееся тебе от матери. Так вот, теперь единственное живое существо, которое тебе от нее осталось, это я». Каждая фраза и все они вместе взятые смешны, печальны, умны и очень поэтичны.
Конечно, я не работаю так, как обычный драматург. Я не пишу за столом, а работаю сразу на сцене. Поэтому поначалу мои спектакли очень многословны. Но потом зрители отсекают все лишнее. Они скульпторы моих спектаклей. Это не значит, что я хочу всем нравиться. Нет, но я прислушиваюсь к публике.
Если бы Робер Лепаж ничего сам не писал, а просто вышел бы на сцену как актер, то и это вызвало бы бурю восторга. Актеров такой органики, столь естественного поведения, давно на театральных сценах видеть не приходилось.
Когда режиссер делает моноспектакль, он вкладывает в него много личного. Два брата в спектакле — это две составляющие меня самого. С одной стороны, я робкий, скромный, мечтательный, а с другой — искрометный и склонный к общению. Тут можно говорить не только о примирении двух людей, но и о разных свойствах одной личности.
Робер Лепаж фантастически общается с воображаемым партнером и с отсутствующим предметом. Он не жестикулирует, не гримасничает. Что-то слегка меняет во внешнем облике, в голосе, интонации. И перед вами уже не Филипп, а его брат, врач, мама. Актер действительно перевоплощается, а приемов, приспособлений не видно. Сам он на мое замечание отвечает шутливо.
Когда я изучал интерпретацию в консерватории,
Я закончил театральную школу в Квебеке. Там мне дали понять, что в реалистическом репертуаре я не слишком хорош. Меня оценили в Брехте, в комедии Дель Арте, но не в пьесах Чехова. Там нам целый год преподавали систему Станиславского, но сам педагог не имел о ней никакого представления. После выпуска я решил поработать в кино. И на съемочной площадке понял, что я способен играть очень органично. Я задумался, почему у меня это в театре не получается, а в кино выходит. И понял, что все дело в микрофонах. Микрофон можно говорить тихо, не напрягаясь, как в жизни. В первом моем спектакле мы использовали много аппаратуры и поставили микрофоны. Короче, у талантливых представителей школы Станиславского есть дар овладевать залом своей собственной природой. А у меня есть микрофончик. Я вообще стараюсь наполнить театр всякими технологиями. Это необходимо для развития театра. Но мне важно сохранить душу и тепло, которое есть в театре.
Что ж, поговорим про технологии, про то, как сделан спектакль. И опять, если бы Лепаж был только режиссером, то его имя немедленно внесли бы в списки лучших в этой профессии. В «Обратной стороне Луны» использованы кадры документальной хроники, советские центры космических исследований, зонд на Луне, высадка американских астронавтов и так далее. Здесь есть видеопроекции, придуманы они блистательные. Вот вроде бы трюм корабля. Филипп подходит к иллюминатору, открывает дверцу и... начинает забрасывать туда белье. Он стоит к нам спиной, а видео предлагает нам вид с обратной стороны. Лицо Лепажа и столь же крупным планом вещи, которым предстоит стирка. Дальше сцена заканчивается. Все, ни тебе прачечной, ни космического корабля. Интерьер комнаты, черный задник, который был экраном, оказывается чем-то вроде шкафа-купе. Отодвигается створка, там висят костюмы. Другая, там лифт. Содержимое все время меняется. И здесь же все, что связано с арсеналом старого доброго театра. Куклы, предметы и фантазия. Человек размышляет о полетах на Луну. Он ставит на стол коробку из-под чипсов, на нее пластиковые бутылочки от кефира, по бокам жвачкой приклеивает шариковые ручки, и вот вам готовая миниатюрная модель ракеты. А гладильная доска, стоит только перевернуть ее той или другой стороной, становится велосипедом или тренажером. Ну, а как придумана сцена с невесомостью, боже мой! Сначала вы видите сидящего на стуле Филиппа. Спустя минуту сознаете, что видите его отражение в зеркале. На самом деле стулья лежат на полу, и на одном из них лежит Лепаж. А дальше он начинает перекатываться с одного стула на другой, на пол, снова на стул. Он медленно шевелит руками и ногами, а в зеркалах вы видите изображение человека, парящего в невесомости. Для того, чтобы все это описать, я вынуждена делить спектакль на составляющие: сюжет, актер, режиссура, сценография. Чудо же спектакля состоит в абсолютной нерасчленимости всех этих элементов. Перед нами не дизайнерский, глянцевый, высокотехнологичный театр, в котором самоценна картинка и всякие трюки, а театр настоящий, в котором главное – живая душа, чувственная память и поэтическое воображение. Спектакль «Обратная сторона Луны» Робер Лепаж посвятил летчику-космонавту, герою Советского Союза Алексею Леонову. Филипп по сюжету все время ищет с ним встречи, но Леонов не приезжает на назначенное место. В Московский художественный театр имени Чехова Алексей Леонов пришел и с Лепажем встретился, а после спектакля по моей просьбе выдал маленькую рецензию на спектакль.
То есть все происходит за 50 лет на фоне обычной человеческой жизни. Простые люди, золотая рыбка, шкафчики. А в это время прошли события такие, которые оставили след в мировой культуре. Достаточно мысли вложил он. Ну и последнее с невесомостью. Конечно, это гениально сделано. Это просто гениально.
Второй спектакль Лепажа, показанный в рамках Чеховского международного фестиваля, называется «Проект Андерсон». Играет актер Ив Жак. Автор опять Лепаж.
En fait, vous savez qu'en 2005, c'était le bicentenaire de la naissance de Hans Christian Andersen.
В 2005 году, к 200-летию со дня рождения Андерсена, Даня заказывал спектакли по всему миру. Меня попросили сделать моноспектакль. Я согласился, говорив, что точно следовать за биографией Андерсена не стану. В мемуарах и произведениях Андерсена много того, что я переживал сам. Он был избалован публикой, король и дворяне носили его на руках. Но Дания считала за трапезной страной. Настоящее признание можно было завоевать только в Париже. Так и у нас. Надо, чтобы тебя оценили в Париже. Тогда и в Квебеке ты будешь считаться великим человеком. Андерсен известен как автор добрых и милых сказок. Но сам он вовсе не был добрым, милым и приятным. Во всем мире известен десяток его сказок, которые он написал в молодости. А их у него 157. И там много вовсе не детского, не наивного. Мы не знаем, что Андерсен часто ездил в Париж, а город тогда считался распутным, там было много публичных домов. Андерсен в них не ходил, пальцем никого не тронул, но довольно хищно наблюдал за этой частью жизни. Он думал, что пишет для всех. Когда он попадал на приемы, он хотел общаться со взрослыми, пить с ними вино, танцевать. А его брали за ручку и уводили в детскую комнату, где он вырезал фигурки из картона и рассказывал детям сказки. Когда он умирал, ему принесли макет надгробного памятника. Андерсен сидел там с книжкой, а вокруг стояли дети. Андерсен сказал: «Нет, нет и нет. Ни сказок, ни детей. Я был одинок всю жизнь и хочу остаться один после смерти. Так что мой спектакль об одиночестве».
C'est un spectacle solo, mais un spectacle solo, c'est presque toujours à propos de la solitude.
Лепаж делает сложносоставные спектакли, но, как и в случае с хорошо выпеченным пирогом, вы слоистости никакой не ощущаете, просто наслаждаетесь вкусом. В проекте «Андерсон» слоев, пожалуй, еще больше, чем в «Обратной стороне Луны». Основная сюжетная линия такова. Канадец приезжает в Париж, он приглашен в оперный театр для участия в интернациональном проекте. Ему отведена роль либреттиста. Он занят переложением сказки Андерсена «Дриада». История либреттиста, Дриады и самого Андерсена проникают одна в другую. Андерсен любил Париж и часто в него наведывался. Дриада долго жила мечтой о том, чтобы попасть в Париж. И ей повезло. Дерево, в котором она жила, перевезли на Парижскую набережную. Андерсен интересовался жизнью парижских борделей. Либреттист Фред вынужденно поселяется в маленькой мансарде, расположенной над салоном порно-видео, и туда же наведывается директор оперного театра. У Андерсена была навязчивая идея, он погибнет в гостинице во время пожара, поэтому он всюду возил за собой веревку. У Фреда навязчивой идеи не было, веревки стало быть тоже, и он во время пожара погиб. В эту основную историю вплетается множество мелких сюжетов. Из речи директора театра, произнесенной на одном дыхании на такой скорости, что впору завидовать пулемету, легко понять, как именно функционируют так называемые копродукции, какая-то в сущности халтура и позор. По разным репликам вы составите впечатление об отношениях канадцев и американцев. Например, директор театра хочет потеснить канадских партнеров, потому что нашел американских, и говорит, что легко все уладят, просто скажет, что финансирование должно осуществляться не в канадских, а в американских долларах, что его сначала неверно поняли. И добавляет: мы всегда так с ними, то есть с канадцами, поступаем. Из общения Фреда с английскими продюсерами вы узнаете, что франкоязычным канадцам английская речь дается нелегко. А из той беседы, что получится, несмотря на множество комических недопониманий, станет ясно, что денежные проблемы актуальны не только в России. Во всяком случае, директор театра подробно объясняет автору либретто, что на хор денег не хватает, на нескольких актеров тоже, под вопросом даже участия одного, которого, впрочем, можно заменить марионеткой, а если бюджет не вынесет и ее, то театром теней. Похоже, самому Роберу Лепажу финансовые сложности неведомы, поэтому в его спектакле много чего есть. Актер, впрочем, действительно один. Ивжак играет Андерсона, Фреда, директора театра, уборщика Рашида и даже Дриаду. На переодевание уходит 1-2 минуты, как когда-то в театре миниатюры Аркадия Райкина. Место кукол занимает манекен. Он одет в старинное платье, то, что носила платоническая возлюбленная Андерсона. Когда сказочник, явно размечтавшись, набросится на манекен и примется его раздевать, вы познакомитесь с историей костюма тех лет. Боже, 100 одежек и ни одной без застежек. Театру теней в спектакле тоже найдется место. В той сцене, где директор театра усыпляет дочурку сказкой Андерсона про тень, более известную нам в изложении Шварца. В зависимости от того, как падает на актера свет, тень его то исчезает, то огромный и страшный выплывает на экран. А экран этот вообще волшебный. Что творит с ним Лепаж, описать невозможно. Возьмем самое начало действия. Перед нами плоский и белый, как в кинозале, экран. По нему, тоже как в кино, ползут титры. И на нем изображен Андерсон. Актер подходит к экрану и пририсовывает великому сказочнику рожки. Рисует на самом деле не актер, а компьютер. Но вообразите, какова должна быть точность, чтобы актер начал движение ровно в ту секунду, когда компьютер приступил к выполнению программы рисования. Этот фокус повторяется в спектакле не раз и не два, но и это не главное. Самое фантастическое то, что актер может войти в экран. То есть экран не плоский, он объемный, там есть какие-то выемки, приступки, которых мы не видим. Нам кажется, что на экране проекция чемоданов. Но актер входит со сцены на экран и на эти чемоданы садится. Или на экране трехмерная проекция фойе Парижской оперы. И снова на наших глазах актер заходит в нее, поднимается, опускается по лестнице, останавливается, звонит по телефону. Воспринимается это примерно так, как если бы человек поднялся с дивана и вошел прямо в телевизор, а там стал бы действовать по своему усмотрению. Главное, что объединяет Робера Лепажа с Андерсоном, то, что они оба великие волшебники и немного моралисты. В каждом из нас есть частица тени. Если дать ей над нами власть, она нас уничтожает. Так объясняет Лепаж смысл сказки «Тень». Увы-увы, в нем самом тоже обнаружилась тень, и ею стал третий спектакль, показанный в Москве, а именно опера «Нищих». Поверить, что эту примитивную, вторичную, антиамериканскую агитку с пошлыми элементарными трюками, с абсолютно неинтересными актерскими работами, безо всякой фантазии, с одной смешной шуткой поставил тот самый Робер Лепаж, решительно невозможно. Но это доказывает, что каждого, сколь угодно талантливого человека, может подстерегать неудача. А мы ему ее простим и будем надеяться, что эта тень Лепажа не уничтожит. Последнее, что мне хочется сказать. Давным-давно критики, сперва в кино, затем в театре, стали делить фильмы и спектакли на коммерческие, рассчитанные на якобы низменные вкусы народных масс, и элитарные, для высоколобых, посвященных искушенных. Меж тем спектакли Робера Лепажа идут по многу лет, объехали весь свет и принесли создателю немалый доход. Но обозвать их коммерческим продуктом никто не решится. Дураку ясно, что по крайней мере 2 из 3 виденных спектаклей – это произведение искусства. Лепаж мое рассуждение комментирует так.
Это реальная проблема. Кто-то сказал, что раньше фестиваль в Авиньоне был местом встречи режиссера со своей публикой, а теперь стал местом встречи режиссера с критиками. Не стоит переоценивать культуру зрителей, но нельзя недооценивать их ум. Зритель умен, а мы относимся к нему как к идиоту, возмущаемся, что он не знает культурного контекста. Ум и образование не одно и то же. В первую очередь надо обращаться к уму зрителя.
Я рада, что обрела в лице Робера Лепажа союзника, человека, который уважает других людей и не противопоставляет им себя. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Россия намерена выслать 4 британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона, заявил МИД России. Британцы, объявленные персона нон грата, должны покинуть страну в течение 10 дней. Среди других ответных мер Москвы – прекращение сотрудничества с Лондоном в борьбе с терроризмом, отказ российских официальных лиц посещать Великобританию, а также выдавать визы британским чиновникам. Прокуратура Уральского гарнизона расследует дело о зверском избиении солдата воинской части под Нижним Тагилом. Призывник из Казани Артем Казначеев находится в коме с тяжелейшими травмами жизненно важных органов. Роспотребнадзор рассматривает возможность возвращения грузинской минеральной воды Боржоми на российский рынок. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил глава ведомства Геннадий Онищенко. На Украине госпитализировано уже более 140 человек, отравившихся парами фосфора. Пострадавшие жители населенных пунктов, попавших в зону заражения после железнодорожной аварии в Львовской области. В Пакистане жертвами новых терактов стали свыше 40 человек, более 70 ранены. На многосторонних переговорах в Пекине с участием Северной Кореи не удалось договориться о сроках закрытия всех ядерных объектов КНДР. Болгария направила Ливии официальный запрос о выдаче 6 медиков, осужденных по обвинению в заражении более 400 ливийских детей ВИЧ-инфекцией. США будут добиваться предоставления независимости Косову, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. Власти Узбекистана отказали в аккредитации представителю международной правозащитной организации Human Rights Watch.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушайте. «Жители Петербурга и петербургские дворы. Книга погромов 1918-1922 и нагон Шумаров в школе драматического искусства». Две выставки, проходящие в Петербурге, посвящены городу. «Жители Петербурга как вид» в музее кукол и «Петербургские дворы» в Государственном центре фотографии, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Музей кукол – место живое. Когда о нем говоришь, без надоевшего, как бы не обойтись, потому что это как бы детский музей, как бы игра, а на самом деле... В общем, ситцевый змей Горыныч, сшитый как лоскутное одеяло и висящий над лестницей, слегка покачивая лапами в горошек и крыльями в цветочек, вызывает во мне наплыв чувств, с трудом передаваемых словами. Три его мягкие головы смотрят, как и положено, в разные стороны. Одна проницает взором пространство, другая – время, а третья уставилась прямо на меня. С одной стороны, лестно чувствовать себя не только посетителем, но и объектом изучения, с другой – несколько не по себе, особенно когда возвращаешься с выставки, после которой тоже остается смутное ощущение, что вот ты живешь в своем углу, что-то там такое пишешь, что-то читаешь, с кем-то встречаешься, готовишь по утрам завтрак, а на тебя, оказывается, каждую минуту смотрит некто незримый, отчасти с сочувствием, отчасти с насмешкой, изучает, взвешивает на невидимых весах, ставит там у себя на какую-то полку. Все-все расставлены по полочкам на выставке «Жители Петербурга как вид», и сделали это не умудренные коллекционеры, а, как ни странно, студенты Петербургской театральной академии. Так они каждый год упражняются и так дружат. идет с музеем кукол. Наверное, куклы и получились такие живые, потому что они театральные. Театральная кукла непростая, в ней всегда есть что-то от зловещего голема, даже в самой невинной. Галерею петербургских типов открывает Акакий Акакиевич в своей бессмертной шинели. Он как бы камертон, не позволяющий ни слишком преклоняться перед образом неистового Гергиева, тоже оказавшегося петербургским типом, ни смотреть сверху вниз на характерную фигурку бомжа, ошивающегося у метро. Все промелькнули перед нами, все побывали тут. Принцы и нищие, девочки с окраин и молодящиеся мамаши, стремительные журналистки и неторопливые художники, старинные торговцы пирожками и сбитнем и современные панки с петушиными гребнями. Ни у одной работы нет автора, и это правильно, как будто сам город собрал под свое крыло всех, молодых и старых, фронтоватых и неряшливых, бедных и богатых, умных и глупых, потому что все равны перед мостовыми, по которым ходят. На толпу кукол смотрят. Панно. На мрачном граните полурастегнута застежка молния, и вверх лезут не то одуванчики на нежных стеблях, не то призрачные ростки золотого салюта. Город осознает сам себя. Молния расстегивается дальше и дальше, уводя меня туда, где это осознание идет совсем по другому пути. Выставка известного фотохудожника Владимира Антощенкова «Петербургские дворы» — это уже авторский взгляд на город, взгляд мастера, преобразующий и творящий, говорит главный хранитель Государственного центра фотографии Елена Глушкова.
Мы вообще очень рады представить выставку такого замечательного автора, которого очень любят в городе. И это первая выставка Антощенкова в нашем центре. Он известен публике альбомами, которые он выпускает. Его последний альбом, который он выпустил, это «Дворы Петербурга». И, в общем-то, выставка, она посвящена той же теме. Мне больше всего нравятся, наверное, работы дворов, колодцев, снятые снизу вверх.
Да уж, впечатление фантастическое. С одной стороны, это точно Петербург. Вот они, львы, настоящие, питерские. Но где они стоят, в каком дворе, ума не приложу. Или где фотограф отыскал эти удивительные брандмауэры с такой изысканной росписью. На одном целуются двое, одеты по моде начала прошлого века, а вот двор-колодец, снятый снизу. Действительно, это излюбленный ракурс Антощенкова, а в середине, очевидно, фундамент какого-то уже несуществующего дома, и на нем самозабвенно играют мальчишки. Другой мальчишка выглядывает из ветхого оконного проема. Пройдет несколько лет, и никаких этих бельевых веревок, балок и заклеенных стекол не останется. Будут стекло пакеты, да и вообще, возможно, не останется никакого двора. А вот лунный пейзаж. На гладкой поверхности правильные ряды стеклянных полусфер. Что это может быть?
Это центральная касса железнодорожная на канале Грибоедова.
Вид сверху,
да? Вид сверху, да. Если вот посмотреть внутри, зайти в эти кассы, то там весьма интересный потолок. Это вид потолка с обратной его стороны.
Не менее загадочная вещь. Не то башня, не то толстая труба, испещренная таинственными знаками.
Насколько мне известно, это башня на Васильевском острове, расписанная художниками, концептуалистами. И вот цифры на кирпичиках, они имеют какой-то смысл.
Кажется, что это труба, и на ней еще какое-то яйцо.
Яйцо – это тоже художники устроили некий перформанс. И, в общем-то, роспись трубы – это тоже был своеобразный перформанс. Все дворы имеют адрес. Есть известные дворы, как, вот, например, двор дома Бухарского эмира.
А здесь жил Киров, на Каменноостровском.
Соседний дом с домом Кирова. И он еще называется «Дом трех бино».
Я смотрю на кариатиду, густо оплетенную кабелями и проводами, и как будто вижу улыбку фотографа, говорит сотрудница Центра фотографии Светлана Бабаджан.
Владимир, конечно, поразительное чувство юмора, и он этим узнаваем, и этим любим, и профессионалами, и широким зрителям. Все его альбомы, а их было 5, посвященных Петербургу, они пронизаны вот этой легкой иронией и ностальгией одновременно. И уникальность выставки в том, что здесь собрана работа с 1974 года, по 2006, то есть это громадная такая колоссальная ретроспектива уходящего Петербурга и теперешнего.
Все это уходящая натура, все это разрушается так, я бы даже не сказала медленно, быстро и верно. Так что, наверное, каких-то вещей уже нет.
Наверняка, и вот в этом-то одна из особенностей выставки, что здесь можно найти свои дворы, посмотреть, что с ними стало. Но главное, Владимир, конечно, он профессионал.
Несимметричная арка, человекообразное дерево, стена, покрытая граффити. Невозможно объяснить, в чем прелесть, можно только почувствовать.
Известно, что любой двор – это такая копилка образов фантастических, иронических, смешных, и Владимир умеет их видеть и радовать нас.
Трое малышей на фоне полуразрушенного двора-колодца, огромного Брандмауэра и двух труб, уходящих в небо.
Кинематографический кадр, и Петербург здесь совершенно неузнаваем, и будет большим удивлением, наверное, для кого-то, кто узнает свой двор. Поскольку Владимир человек веселый, и светлый, и радостный, и Петербург в его исполнении очень радует глаз.
А иногда тревожит, потому что где-то взгляд художника наблюдает и любуется, например, двором арт-центра на Пушкинской 10, где все заклеено плакатами. А иногда скорбит и предупреждает, что все здесь хрупко и приходяще. Символом этой тревоги для меня стал снимок падающей водосточной трубы. Вот она развалилась в воздухе на части, и эти части летят под разными углами вниз на фоне глухой стены. Как он поймал такой кадр? Просто невероятно. Но то, что это правда, и сама труба, и то, что художник хотел сказать, не подлежит сомнению. Всякая правда, в конце концов, невероятна.
Татьяна Вольцкая рассказывала нам о двух петербургских выставках. В эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Свой 60-й день рождения известный мастер горлового пения с Алтая Нагон Шумаров встретил в Московском театре школы драматического искусства. Об этом Лиля Пальвелева.
Несколько лет назад в театре Анатолия Васильева состоялась премьера спектакля «Песнь 23-я. Погребение Патрокла. Игры». На роль старца Нестора пригласили Нагона Шумарова, одного из лучших кайчи. Так на Алтае называют сказителей, владеющих каем, древним искусством горлового пения. В эти дни проходят последние прогоны обновленной версии постановки, так что гекзаметры Гомера «Сын Антилох, тебя от юности боги любили, Зевс и благой Посейдон» вскоре зазвучат вот так. Слова здесь русские, но текст почти не разобрать. Он обрел тюркскую окраску. Только при чем же традиционная культура Алтая, если сюжет античный? Этот вопрос начинает казаться праздным, когда слышишь вот это бесконечно растянувшееся во времени «корабли». Дошедший до письменной поры гомеровский эпос и, наверное, еще более древний алтайский кай роднит не география, но время, архаика. Есть гипотеза, что изначально человеческая речь состояла из похожего на птичий свиста и напоминающего звериный рычание. Такие звуки извлекались при помощи так называемых фальшивых связок, которые у подавляющего большинства современных людей бездействуют. Эти звуки сохранились только в реликтовом горловом пении. Перед исполнением песни «Колыбельная медведицы» Нагон Шумаров шутит.
Я эту песню слушал в берлоге.
Только шуткой про берлогу это перестает казаться уже при первых звуках утробной колыбельной зверя. Монотонные переборы двухструнного тапшура, как вдох и выдох, то ли медведицы, баюкающей свое дитя, то ли духа медведя, алтайского тотема, вызванного шаманом, чтобы утешить и исцелить человека. И вот исподволь сюда начинает вплетаться иной фольклор, русский. Это присоединяется группа «Эда» под руководством Ирины Лукичевой. Yeah. Помимо медвежьей колыбельной, в репертуаре Нагона Шумарова есть еще колыбельная козы и даже змеи, которую алтайская фольклорная традиция, по всей видимости, ни с чем злокозненным не связывает. Иначе как мог возникнуть полный нежности текст? «Гусыня, гусенок, отрада, а мне мое колечко, овечки, ягненок мил, а мне мой сверточек дорог». В отличие от Тувы, которая в 20-х и 30-х годах в состав Советского Союза не входила, и где традиции горлового пения, да и вообще все виды фольклора сохранились лучше, на Алтае многое утрачено. Потому-то для многих текстов Нагон Шумаров вынужден писать собственную музыку, его колыбельные в этом списке. И все же кое-что до наших дней дошло. Некоторые семейные обряды, к примеру.
Ритуальная песня «Бюн-бюн». Ребенок, когда делает первые шаги, начинает только топать, устраивает семейный большой праздник. Ребенку привязывают из разноцветных шелковых ниточек путы, а потом обрезают ножницами самый главный старший дядя и поет вот такую песню.
Лиля Пальвелева представила нам Нагона Шумарова. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Обычно мы не рецензируем публикации источников. Они адресованы все-таки специалистам. Но бывали исключения. Например, книга «Франц Лефорт», по сути, научная биография на основе документов и настоящий памятник адмиралу Петра Великого. Вот новая книга. «Размером с Библию». 364 документа. Выпущено Институтом славяноведения, Государственным архивом Российской Федерации и издательством «Роспен». Называется «Книга погромов 1918-1922». Тоже памятник. Убитым старикам, женщинам и детям. И в то же время обвинительное заключение. Кого обвиняют документы? На этот вопрос ответит историк Илья Смирнов.
Итог того, о чем рассказывается в книге, не менее 100 тысяч убитых. Казаки усиленно разыскивали их, собирали толпами, увозили на телегах за город. Там пытали, переламывали руки и ноги, уродовали лица, насиловали женщин и потом расстреливали. Конец цитаты. Так белые заняли город Елец. Но я не собираюсь травмировать психику радиослушателей, технологии садизма. У нас не премьера Балабанова, а серьезная передача. Подмечено, добросовестное исследование перерастает авторскую концепцию. Наверное, честное собрание документов тоже может сообщить больше того, что заявлено составителями. В данном случае, помимо раскрытия собственной темы, мы получили от Роспена широкую панораму гражданской войны. Это не стройная схема, которую преподавали моему поколению. Линии фронтов, стрелки на карте. Но безбрежное море хаотичного тупого насилия, независимость в каждом уезде, отряды в скобочках банды, по несколько раз в год меняющие ориентацию. Один из главных антигероев-палачей, Станислав Булак-Балахович, из первых офицеров, вступивших в Красную армию. Потом со своим полком переметнулся к Юденичу. Закончил войну генералом у Пилсудского. Еще возглавлял польскую военную миссию при генерале Франко. В общем, ближе к истине был наивный бумбараш. «Куда мне деться, дайте оглядеться».
Ой, куда мне деться, дайте оглядеться. Спереди застава, а сзади западня. Белые, зеленые, золотопогонные. А голова у всех одна, как и у меня.
Еще вспоминается восточная мудрость. Лучше притеснение от султана на 100 лет, чем притеснение подданными друг друга хотя бы на год. Но в ужасах книги погромов прослеживается закономерность. Постоянный рефрен, на какой странице не открой. Поносились жиды коммунисты и призывалось истреблять в их лице власть дьявола. Крича ему «коммунист», забрали 800 рублей керенками. Когда огонь бушевал вовсю, весело напевали песенку «Жидов побили, побили коммуну». Нас стали выводить из синагоги. Всего нас было 18 пожилых евреев. Куда нас ведут? Вас, коммунистов, ведут на смерть. Хотел советскую власть, вот тебе советская власть. Вывод. Если погромщики принадлежат к различным слоям, если ими руководили разные власти, то один момент объединяет всех. Они принадлежат к лагерю, который боролся против советской власти. Конец цитаты, но если посмотреть в сети отзывы на книгу, мы увидим другое. Оказывается, красные и белые избивали евреев с одинаковым воодушевлением. Да, в книге отражены несколько погромов, устроенных красноармейцами, включая самый известный Буденновский осенью 20-го. Слава богу, документы, которых при Брежневе стеснялись, опубликованы как есть. И что же в них? Цитирую. «Шестая дивизия идет в тыл с лозунгами «Бей жидов, коммунистов, комиссаров и спасай Россию». Идем соединиться с батькой Махно. По пути массовые грабежи, убийства и погромы. Солдатские массы, по словам Начдива, ему больше не подчиняются». Конец цитаты. Дивизионный комиссар Георгий Георгиевич Шепелев, защищая еврейскую семью, на месте пристрелил одного из погромщиков, за что заплатил собственной жизнью. Как сказано в приказе Реввоенсовета 1-й конный, этот честный революционер, трудовой донской казак, был убит подлыми руками бандитов, а уже мертвый был обкраден. Реакция. На открытом заседании Ревтрибунала погромщики, 141 человек, в том числе 19 представителей комсостава, приговорены к расстрелу. 31 высшая мера заменена заключением, остальные расстреляны. Сравните с тем, как реагировало командование Белой армии. Из заявления ОСВАК, Деникинский отдел пропаганды, в разгар погромов в Киеве. Правописание сохранено. Благодаря массовому участию евреев в наступлении на Киев, также деятельной поддержке красной стороны части еврейского населения, зарегистрированы возмутительные случаи стрельбы из засад разным видом шпионажа. Среди христианского населения царит с трудом сдерживаемое властями негодование. Произошли патриотические демонстрации. Конец цитаты. В том же заявлении евреи обвиняются в том, что они обливали белую армию из окон кипятком. В Ельце явился казак к генералу Мамонтову с заявлением, что убил 3 евреев. Генерал Мамонтов удивился этим докладом, указав, что нужно расстреливать сотнями, но не единицами. Тоньше построена речь Бориса Савенкова перед недобитыми жертвами погрома. Евреи страшно любят преувеличивать. Несомненно, что в западноевропейской прессе количество жертв будет значительно преувеличено. Учите своих детей, внушайте им, чтобы они не были коммунистами, и тогда все будет хорошо. Бывший террорист Савенков в новом амплуа. Надеюсь, слушатели «Поверх барьеров» не нуждаются в специальных опровержениях того, что революцию устроили демасоны и сионисты. Из еврейской среды действительно выходило в процентном отношении больше революционеров, которые, как правило, с этой средой тут же порывали. На то были вполне рациональные причины. При высоком уровне образования, невысокий, опять же, в массе уровень жизни, усугублявшийся в царское время всевозможными ограничениями, унижениями, последний подарок депортации во время империалистической войны. Мотивировка – шпионаж в пользу Германии. Потом, во время Советско-Польской войны, генерал Владислав Сикорский обвинит их в шпионаже уже в пользу России. Но помимо шпионажа были все-таки другие занятия. Сформировалась многочисленная, влиятельная еврейская буржуазия. Коммунизм ей нужен был, как собаке пятая нога. Она с удовольствием поддержала бы свой буржуазный порядок, если бы таковой просматривался хоть в перспективе. Но на практике буржуазную Россию олицетворял почему-то пьяный погромщик. Я никоим образом не утверждаю, что в Белом движении собрались одни черносотенцы. Вот отчет о встрече еврейской делегации с генералом Деникиным. Антон Иванович как раз человек культурный и порядочный. Не зря же он потом откажется от сотрудничества с нацистами. Тема. Из Белой армии выгоняют офицеров, в том числе заслуженных, только за то, что они евреи. Это прямое поощрение антисемитских настроений и делается по приказу самого Деникина. Почему? За что? Ответы Деникина – удивительное для боевого генерала беспомощное блеяние. Это могу понять я, но подите объясните это массе. Я боюсь серьезных волнений среди офицерства и не могу принять вашу точку зрения. Желать сейчас при данном моральном уровне армии большего невозможно. В итоге, он решительно отказался от каких бы то ни было непосредственных мероприятий. Конец цитаты, другое свидетельство петлюровского военврача. Все полки вышли из повстанческих отрядов против гетмана и германцев. У солдат национального чувства не было. У офицеров, наоборот, национальное чувство искусственно привито. Крестьяне не симпатизировали петлюровскому войску, не понимали это только руководители, штабы и в частности штаб нашей дивизии. По их словам, во всем виноваты были жиды. Некоторые из членов штаба были завзятые кокаинисты. Живя с ними в одном вагоне, я не видел работы, как полагается штабу. Разве это была игра в карты и разврат? С ними же ездили проститутки. Когда мы стояли в Жмеринке на станции, было восстание крестьян. Главным образом на почве вывоза петлюровским войском всего украинского имущества в Галицию. Наутро восстание было ликвидировано. Много переловлено крестьян и железнодорожников. Евреев среди этих не было. Но в штабе только и говорили, что восстание подняли евреи, и с ними нужно посчитаться. Конец цитаты. Хороший материал для размышлений. Не по еврейскому вопросу, а о том, почему в гражданской войне победил именно тот, кто победил, тот, кто имел политическую волю и программу. Дальше можно дискутировать о том, что программа порочна, и борьба с националистическим одичанием велась тоже варварскими методами, но если смотреть из 20-го года, понятно, почему далекие от коммунизма люди разных национальностей начали воспринимать советскую власть как наименьшее зло. Но эти сюжеты мы с вами обсуждаем сейчас. В самой книге вы их не найдете. Во вступительной статье, как положено, Ханна Арендт с тоталитаризмом, рост национального сознания, загадка феномена погромной толпы, в каковом феномене, естественно, смазываются рациональные объяснения, то есть вина конкретных организаторов. В примечаниях к документам Петлюра – крупный общественно-политический деятель, а Троцкий со Свердловым – просто деятели, не крупные. Некий Павел Алексюк представляет белорусское национальное движение, но выразилось оно почему-то в присоединении Западной Белоруссии к Польше. Подозреваю, мой прадед белорус из деревни Клюковка нашел бы для такого национального движения более точное определение из коротких слов, понятных всем восточнославянским народам. В биографических справках по национальным деятелям Украины подчищен гитлеровский этап карьеры. Так что Андрей Мельник оказался жертвой нацизма в период немецкой оккупации, как будто не он эту оккупацию на Украине помогал устанавливать. И даже в наименовании дивизии «Галичина» стыдливо опущены две заглавные буквы. Я не могу допустить, что редактор-составитель, серьезный историк Лидия Борисовна Милякова, хуже меня знает, как правильно называлась 14-я дивизия СС. И закрадывается другое предположение. Чтобы такой сборник документов мог выйти, составители применили военную хитрость, задрапировали его конформизмом, свои, мол, буржуинские, и выпустили книгу сокрушительную по отношению к той версии гражданской войны, которая сегодня навязывается людям как в России, так и на Украине.
Илья Смирнов рецензировал только что увидевшую свет книгу «Погромов». На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом программы в ближайшее время вы сможете ознакомиться на сайте swobodanews.ru.
Climate change and changing rain patterns. Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Взрыв в центре Нью-Йорка не имеет никакого отношения к терроризму.
Мне Скотт Уфьяц рекомендовал уехать из страны.
Это делается не для того, чтобы унизить Россию или обвинить весь российский народ.
Моим первым чувством было облегчение.
Тимашова взяли под стражу в зале суда. Таков итог истории, которая началась еще в конце 2003.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших страхах, сомнениях, чувствах, видении мира и семейных проблемах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи и в 6 утра в субботу. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.